«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Алексей Красильников зовут меня. В студии Кирилл Вышинский, собственно, ведущий своей авторской программы. Кирилл Ильич, я вас приветствую еще раз. В самом начале эфира напомню слушателям, что можно поучаствовать в опросе, который мы опубликовали. Он сейчас чуть выше нужно будет проскроллить в Телеграме. Там уже появляются цитаты от гостей нашего эфира. Так вот, вопрос предлагаем поучаствовать. Почему на Западе сегодня начали активно притеснять русских? Спрашивает телеграм-канал «Радио «Спутник». Варианты. Они хотят таким образом повлиять на политику российского государства. На данный момент 29% так считают. На Западе всегда не любили русских, а сейчас просто удобный момент. 67% такой показатель сейчас. И 4% убеждены, а может быть прикольнулись, что да ну, нам это кажется, никто на Западе русских не притесняет. 4%. То есть каждый 25-й.
Ну, на самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что ну, кто-то реагирует на это как... на страшилки, которыми мы хотим как бы...
Да ну бросьте,
да, напугать.
Это
да,
все у вас пропаганда.
Это же цивилизованный Запад. Значит, это люди, которые как бы живут в райском саду, как говорил...
Боррель,
да. Но, правда, при этом забывают вторую часть цитаты, что они-то в саду, а мы джунгли вокруг этого цветущего сада. Поэтому и отношение к жителям джунглей с точки зрения вот, я не хочу сказать, что, так сказать, все европейцы, все там 400 миллионов или 480 миллионов, которые там проживают в Евросоюзе, что вот они все как бы отпетые русофобы. Нет, конечно, есть огромное количество очень приличных, порядочных и сочувствующих русским людей. Но я, например, могу сказать, что мы сейчас поговорим об этом, мы поговорим о том, что происходит в Латвии, как в Латвии собираются выдавливать, даже уже не выдавливать, а выселять российских граждан, которые там жили по видам на жительство, абсолютно легально и законно. Так вот, когда мы в Совете по правам человека выпустили заявление по этому поводу и обращение к комиссару по национальным меньшинствам ОБСЕ, господину Абдурахманову, к уполномоченному по правам человека ООН, господину Тюрку. Так вот, это обращение подписало огромное количество людей, ну, больше 100 с лишним человек за пределами Российской Федерации, в Европе, в Индии. Ну, вот среди самых ярких и громких имен был, например, внук де Голля, самого великого французского политика 20 века. Человек, который не просто подписал это обращение, но сделал свою приписку, где он заявил, что он не узнает просто Европу, поскольку то, на что пошли латвийские власти, это точно никак не укладывается ни в Европейскую декларацию о правах человека, ни вообще какие-либо нормы представления об общежитии. Теперь давайте поговорим поподробнее о Латвии. Что же там в Латвии происходит? Ну, мы уже как-то рассказывали, что в Латвии есть достаточно большая группа, для этой небольшой страны, достаточно большая группа, ну, больше 20 с лишним тысяч человек, россиян, граждан Российской Федерации, которые живут в Латвии по виду на жительство. Этот вид на жительство, значит, такая многоступенчатая у него была форма продления. Там он был 5-летний, 2-летний, 3-летний срок его действия, этого вида на жительство. Но до недавнего времени он продлялся автоматически.
Ильич, это вот те, кто не граждане? Или это еще одна категория?
Это еще одна категория. Это люди, которые в силу разных обстоятельств сохранили или получили российское гражданство. Ну вот, например, одна из историй. Значит, человек, рожденный в Латвии в 50-е годы, ему сейчас за 70, родился, вырос, уехал в свое время из Латвии, еще в советские времена, из Латвийской ССР, уехал на заработки куда-то, вот, так сказать, как говорили в Советском Союзе, в свое время на севера, чем куда-то на север, потом вернулся и ну, решил встретить старость в стране, где, во-первых, похоронены его родители, где у него отчий дом, ну и где он чувствовал себя достаточно комфортно, потому что вырос в этой среде, нормально общался, разговаривал
домой,
на языке.
Вернулся домой,
да. Но, правда, Латвия в 91-м году, которая обрела независимость, решила не панькаться с такими людьми. И ему просто при перечислении пенсии латвийской не засчитали его трудовой стаж работы за пределами Латвийской Республики. Вот когда он, значит, да, работал на севере. А это как бы в советское время это была очень мощная, серьезная такая льгота, потому что, ну, там вообще год за два шел, ну и так далее. В общем, там начислялись
сейчас, повышенные, кстати, тоже повышенные на крайнем пенсии. Севере, на
люди, люди работают в тяжелых, условиях. Да. Значит, так вот, латвийская правительство, в общем-то, сказать, не посчитало это в общий трудовой стаж, и перед человеком стала дилемма. Значит, либо получить российское гражданство и получать нормальную пенсию, просчитанную по всем социальным, так сказать, позициям, которые были гарантированы для вот такой категории работников, либо получить латвийский паспорт и, соответственно, потерять в деньгах, да, в честно заработанных за его большую трудовую биографию. И он выбрал первый вариант, но латвийское законодательство позволяло ему проживать на этой территории по виду на жительство, который каждые 5 лет просто автоматически продлялся. Автоматически. И вот, начиная... И таких людей было немало. Да? Это конкретная история. А были разные там другие, свои специфические особенно. Ну вот очень много пенсионеров, просто выбирая, какую пенсию получать, понимали, что если у них будет российское гражданство, то у них будет более высокая российская пенсия, в отличие от латвийской. Но жили там по виду на жительство.
Я здесь уж, извините, напомню такой, такой момент, что если посчитать, я очень хорошо помню, «Спутник Латвии», наши коллеги в свое время там публиковали информацию, просто заплатить ЖКХ, заплатить вот за то, что ты там проживаешь, будет очень немаленьких денег стоить.
То конечно.
Есть, здесь в этом плане выбор денег, он просто еще понятен. Ну, да. Это не так, что я себе получу еще вишенку на торте, да, или дополнительные конфеты с птичьим молоком.
Это
посмотрите, сколько
история.
Процентов пенсионеров, да, или сколько процентов от зарплат уходит на оплату коммуналки. Газа, вот, тепла, света, воды.
И, в общем-то, достаточно большое количество было людей, которые, повторюсь, жили, являясь гражданами Российской Федерации, тем не менее, жили на родине, в том месте, где они родились, выросли, но по виду на жительство. И вот в прошлом году латвийский Сейм, не скрывая своих мотивов, в сентябре прошлого года, значит, внес изменения в законодательство. Значит, он заявил, что, ну, это были политические заявления, это не занесено в закон, значит, что вот эти люди с российским гражданством, проживающие у нас, они для нас представляют, так сказать, ну, мы относимся к ним как к пятой колонне. Поэтому, значит, для того, чтобы они продлили свой вид на жительство, они должны заполнить анкеты, подтверждающие их лояльность по отношению к Латвии и нелояльность по отношению к Российской Федерации, гражданами которой они являются, что вообще-то является грубейшими нарушениями всех международных конвенций, в том числе Европейской конвенции по правам человека, поскольку это как бы личное отношение человека к политике государства, и он должен отчитываться о нем, тем более уже заполнять какие-то документы, носящие официальный характер. Ну, и кроме этого, еще и ввели норму о сдаче экзамена. Причем этот экзамен такой, он четырехступенчатый, то есть там 4 задания, за которые начисляются отдельные баллы. В общем-то, порядка 10 тысяч человек попадали вот в ту вилку, а эта вилка, в первую очередь, возрастная, старше 14, но младше 75, которые должны были пройти этот экзамен. Больше 3500 человек не подали заявление на прохождение этого экзамена, и уже с 1 сентября этого года теряли право на вид на жительство в Латвии. По каким обстоятельствам 3500 человек не подали заявление, сложно судить. Я не исключаю, что среди них достаточно большое количество просто одиноких стариков, для которых интернет, через который необходимо было подать заявление, это вещь сложная, непонятная. И, может, у них-то и компьютеров нет, и каких-то, так сказать, современных телефонов в руках.
Да тут что... суть важна. Важно, да, что эти люди заявление не подали.
И, в общем-то, уже начиная с середины сентября, как заявили латвийские чиновники, эти люди начнут получать уведомления о том, что они в течение 90 дней должны покинуть Латвию, то есть до конца ноября. Вот внешне выглядит все как бы так, по закону, да?
Ну, была введена... сомнительный закон.
Нет, сейчас. Я вот это как бы внешне выглядит по закону, да? Значит, но, как мы знаем, вообще, так сказать, он, закон должен, ну, реально должен работать на торжество справедливости. Это то, чего ожидают люди от законодательства. Это главный принцип. Да? Что закон, он же, это как от французского вести, от справедливости. И юстиция. И вот мы ждем как бы утверждения справедливости при помощи законов. Так понятно, что этот закон, принятый Латвийским Сеймом, никакой справедливости не говорит. Потому что люди, которые годами жили в этой стране, работали на нее, создали вокруг себя какую-то свою языковую среду, чувствовали себя в ней комфортно, раз они не уезжали, да? И вдруг их заставляют проходить этот экзамен. Более того, повторюсь, их заставляют еще и заполнять какие-то, так сказать, бумаги, в которых они выражают, должны заявить о своем отношении.
На государственном уровне, не для спорта, не для не для артистической деятельности, культурной, а просто для того, чтобы получить документ. Я вот сейчас подумал, а в какой-то другой стране есть подобное? Потому что в Штатах есть даже целые образовательные учреждения, которые, например, на испанском преподают. В Германии с турецким, с балканскими языками как-то тоже все поспокойнее. Во Франции с рядом языков из Африки. В России тоже все прекрасно, никто жестко заставлять.
В Нью-Йорке есть отдельные районы, где ты не слышишь просто английскую речь.
Да. Я имел в виду, что даже вот на уровне каких-то официальных учреждений там не будут заставлять. Никакого. Нет,
понятно, что, и повторюсь, латвийские политики не скрывали, что это дискриминационная мера для того, чтобы выдавить русских из Латвии.
Но для определенной работы, наверное, где-то попросят сдать язык, но для работы, а не для того, чтобы физически
Но тут еще важно понять, насколько вообще сейчас, как изуверски выглядит эта процедура. Значит, вот латвийские процедура выдворения из страны. Значит, вот латвийские чиновники заявили, что, значит, сейчас мы начнем рассылать уведомления о том, что эти люди должны в течение 90 дней покинуть страну. Значит, ну и как это, вот, реакция, да, какая должна? Ну, вот у меня есть 90 дней, надо бы сейчас думать, что делать, куда идти, как. Значит, и начну, ну, хорошо, да, вот такой ситуации, ну, начну, наверное, как бы там связаться с родственниками, искать какие-то пути, собирать вещи и так далее. Но это же как бы представление, что у меня все будет спокойно и нормально. Ничего подобного. Латвийские власти уведомляют, что после того, как вы получите это письмо счастья, то буквально в течение недели вас отключат от системы медицинского обслуживания, от всех социальных льгот, от бесплатного проезда для пенсионеров. Ну, я подозреваю, что и, наверное, какие-то... Вообще сложно понять, как будут проходить пенсионные выплаты.
Будут ли?
Да. Плюс вы не сможете работать, поскольку вы отключены от системы социального... социальной регистрации в обществе. В общем-то, по сути, с момента получения этого письма в течение буквально 1-2 недель человека лишат всей его социальной инфраструктуры. Медицины, финансирование,
налоговая, зарплата, пенсии и прочее.
И так далее. Да? И это не просто 30 дней, в течение которых, вернее, 90 дней, в течение которых ты собирался, искал бы какие-то варианты, продавал бы квартиру еще. А ты все, ты...
А, кстати, а как продавать, если все это отключено?
Вот об этом идет речь.
Даже такой банальный вопрос.
Да, что в течение, так сказать, как бы нескольких дней ты моментально превращаешься в определенного социального изгоя в собственной стране, для которой ты работал, где у тебя могилы твоих родителей, какие-то социальные связи, ну, в общем-то, все, что называется социальной человеческой инфраструктурой, наработанной, нажитой в течение многих лет. В общем-то, это, как бы, как мне кажется, очень наглядно показывает, что вот это и есть та самая русофобия. Понимаете, что это не вопрос законодательства, не вопрос, так сказать, установления равных правил для всех на основе принципов справедливости. А это вот та самая русофобия, когда просто политики задекларировали перед собой цель выдавить русскоязычное население.
Начали... Именно по языку, по принципу языка.
Ну,
да.
начали
происхождение уже другое. Да.
Начали в первую очередь с граждан. Значит, ну, я думаю, что дальше... Это только начало. Я в этом больше чем уверен.
Латвия в этом смысле на креативе нет никаких сомнений.
Ну, просто повторюсь, тут важно, как, как известно, дьявол в деталях, вот важно посмотреть, как это делается, с каким изуверством, когда просто в момент получения этого письма, уведомления тебя о том, что у тебя есть 90 дней, чтобы покинуть страну добровольно, тебя тут же отрубают от всех возможностей социального существования в стране. Это, как мне кажется, яркий пример того, что нет никакой борьбы за торжество закона, как там утверждают латвийские парламентарии. Хотя, наверное, я не зря так оговорился, потому что там...
Это тема для отдельного часа,
да,
как минимум.
С русофобией тоже как бы все в порядке во Львове. В общем-то, повторюсь, это демонстрация вот того, что нет там ситуативной русофобии, да, а она скрытая, давняя, и вообще, так сказать, уходит своими корнями, ну, на самом деле, ну, вглубь веков, да, и это не образ, а по сути это апелляция к тому, что вот образ неправильного человека, он же сложился, по большому счету, вот на том пространстве, которое мы называем Европе, в момент раскола в христианстве на западную и восточную ветвь, когда одного момента для католиков все православные превратились в схизматиков, то есть в людей, несущих ересь в отношении христианства, потому что они из другой конфессии. То есть они неправильные. Кстати, на этом была построена система такой социальной ассимиляции в 17 веке на Украине, когда была принята так называемая уния, по которой была создана греко-католическая церковь, которая по обряду, значит, она называлась, они были так называемыми католиками восточного обряда, то есть обряд сохранялся вроде бы, так сказать, как православный, но они подчинялись папе римскому, и это была такая промежуточная стадия между католицизмом и православием. И понятно, что через шаг цель была, конечно, полное окатоличивание вот этих восточных земель Речи Посполитой. Вот только один пример того, что вот эта русофобия, у нее гораздо более серьезные и глубокие корни, в первую очередь идеологические, такие как бы, ну, по большому счету экзистенциальные такие, экзистенциального характера, а не вот ситуативное сегодня любим или не любим. И повторюсь, вот извините, как бы за эту терминологию, но вот то изуверство и изуитство, с которым сейчас в Латвии давят на русских, даже вот мотивируя это, как бы так сказать, соблюдением закона, как это реализуется, это демонстрация только одного. Эта русофобия, она носит не ситуативный, не экономический, там, не какой-то, так сказать, сиюмоментный характер. Это глубокая идеологическая история.
Раз уж вы копнули так вот вглубь веков, наверное, можно упомянуть, вспомнилось, что вот эти псы-рыцари, да, которых на Чудском озере под лед отправляли русские воины, Александр Невский, памятная, в общем, дата. Я говорю, это что же все? Ливонский орден базировался на территории Латвии. Это может быть, конечно, совпадение, но начинаешь задумываться, а все ли это просто так. Один из орденов, которые вот как раз несли ту самую католическую правду на восток, на те территории, которые что-то там где-то для себя придумали. Кирилл Валерьевич, уделим время опросу или еще пока рановато?
Давайте,
потому что у нас минут 5 остается.
Да.
Можно, в принципе, на этом достаточно подробно-то усидеть. Потому что действительно возникает вопрос... Вопрос к самоформулировке вопроса, почему на Западе сегодня начали активно притеснять русских. Ну вот правда, сегодня ли или активно ли и только ли русских, или может быть какая-то другая, тоже есть категория людей, которых нет. Но нас интересует вот именно это, потому что за последние 2 года это стало наиболее как-то вот вычурно, как-то прям бросается.
На самом деле, повторюсь, русофобия корнями уходит вглубь времен. Можно там вспоминать так называемые вообще летучие листки, которые во время еще Ливонской войны в 16 веке распространялись, и они рисовали ну, и Ивана Грозного, который тогда был главным противником Ливонского ордена и вообще Речи Посполитой, в виде исчадия зла, такого, так сказать, как бы выходцы из ада, да и вообще, так сказать, всех русских, всех православных.
Иван же Грозный больше всего людей казнил, мучил и все такое прочее. Это на фоне того, что происходило во Франции условной при малейшей смене власти.
Да, конечно.
Но Ивана Грозного, вот Грозный, да.
Да, слушайте, количество жертв в Великую Французскую революцию просто
это
не...
Это вы революцию взяли, а если копнуть подальше, там все вот эти междоусобные и прочие войны.
Дальше была... Были наполеоновские войны, в ходе которых тоже пропаганда работала на раздувание русофобии. Ну, а уж во время Великой Отечественной войны и говорить нечего. Мне кажется, что до сих пор мы сделали... Ну, вот, нельзя сказать, была ли это ошибка или нет, но мне кажется, что вот то, что мы не смогли или не захотели как-то, может быть, по широте души своей, посчитав, что достаточно будет Нюрнбергского трибунала с фиксацией военных преступлений нацистов, но не стали говорить о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, мне кажется, что это, ну, было какое-то определенное идеологическое упущение. Ну, может быть, опять же, в силу того, что тогда мы формировали соцлагерь, в котором была социалистическая Германия, и мы решили, ну, как бы, что называется, не давить на больные...
мозоли? Истории?
Да, это не мозоли.
Воспоминания?
Ну, в общем-то, не давить на больное, что называется, да, не будоражить, так сказать, вот, не создавать почву для... таких напряжений среди братских народов соцстран. И мне кажется, что мы сейчас, наверное, как-то пожинаем плоды, в том числе и этого, что мы не дали тогда четкого, жесткого определения, что произошло и что перенес наш народ. И поэтому нам до сих пор иногда кажется, вот даже тем 4 там, или скольким процентам, уже 3%, да, что ну как же, это же такие цивилизованные люди, европейцы с европейскими. Как вот я до сих пор не стою удивляться, что есть два устойчивых выражения: евроремонт и европейские ценности.
Хотя, ну, это же было заложено когда? Когда любое упоминание всего западного, европейского, кстати, японского тоже. Ты просто это прибавляешь, но это вот чуть раньше, это не мое поколение, это чуть раньше, и все, сразу благоговение. Слушай, это фирма, это с Запада, это американские джинсы, ну ты че?
Ну, и появился этот термин, там, цивилизованные страны, который предполагал, как бы, что это в первую очередь Западная Европа. Хотя, как нам сейчас показывает опыт, и вот то, что сейчас происходит, в том числе и по отношению к русским, от цивилизации это очень далеко. И точно никакого не имеет отношения ни к европейским, ни к каким-либо другим общечеловеческим ценностям, которые точно, конечно же, гораздо шире, ну, и включают в себя те ценности, которые мы привыкли называть европейскими. Хотя, повторюсь, они в первую очередь общечеловеческие.
Ну вот каждый 33-й все-таки считает, по крайней мере, по этому опросу, даже учитывая, что он был размещен в телеграм-канале «Радио Спутник», «Радио Нижний подчеркивание Спутник», где, в принципе, аудитория, наверное, таки, все-таки разделяет больше тот контент, те тезисы, которые у нас в эфире звучат. Ну, вот каждый 33-й все-таки так думает. Больше 2/3, то есть 2 из 3, даже чуть больше, 2,5 землекопа из 3, на Западе всегда не любили, сейчас просто удобный момент. Какой-то удобный момент. То есть повод... который все это стимулирует.
Ну, на
триггер,
самом деле,
знаю,
такой момент
это...
возникает, вернее, всплески русофобии, они, конечно, появляются в момент кризиса. То есть в момент какого-то напряжения военного, экономического, вот, образ врага рисуется очень легко. Но это не значит, что это ситуативно. Повторюсь, я согласен с большей частью нашей аудитории, что это было давно. Это было очень давно, и это уходит корнями, действительно, так сказать, вглубь веков.
В очень давние времена. Но вместе с тем, Кирилл Ильич, я все-таки, знаете, вспомнил бы совсем недавние времена, это было-то всего еще меньше 25 лет назад, когда отношение в России, вот на русскоязычном пространстве, вообще в русскоязычном мире, отношение к Западу, к США, к Европе, к Западной, к тому самому европространству было достаточно лояльным. Это вот на моей памяти было, я в школе учился. И на моих глазах, вот вторая половина 90-х, этот взгляд начал кардинально меняться. Не из-за того, что в России какое-то поколение выросло, или где-то в русском мире что-то изменилось.
Мы просто начали больше узнавать.
Да, стали узнавать. И отношение потребительское, какое-то уничижительное, оно становилось все более и более наглядным. Поэтому, наверное, к этому тоже не нужно внимания особого упускать. Кирилл Валерьевич, вам спасибо огромное. Традиционно не только в этом часе Кирилл Вышинский на радио «Спутник» в изоленте еженедельно по понедельникам, также и в других передачах участвует. Можно также подписаться и в Телеграме и следить за выступлениями, за высказываниями, за мнениями Кирилла Вышинского. Ну а этот час — авторская передача «Без дураков» на радио «Спутник». Спасибо большое.
Спасибо, всего доброго.